потребление сахара в мире растет с каждым годом. Первое место в этом рейтинге твердо занимает Израиль. В 2018 году каждый житель этой страны съел в среднем более 60 килограммов сахара. Это примерно 30 чайных ложек в день. Подчеркиваю, 30. Следом за Израилем идут Малайзия, Барбадос, Фиджи и Бразилия. В России в этом рейтинге отведено 24 место.
В среднем, по подсчетам медиков, в России съедают около 31 килограмма. При этом медики рекомендуют потреблять не более 8 килограммов в год. Так, на минуточку. А у нас идет порядка 31. Есть свои лидеры этого рейтинга и внутри страны. На первом месте находится Ингушетия. В среднем там потребление сахара подходит почти, достигает почти 60-7 килограммов в год. Так, представляешь?
Да сколько? Больше, чем в Израиле.
Да. То есть там даже не по 30 чайных ложек в день получается, даже больше. Но, в принципе, отчасти я, наверное, даже могу объяснить эту тенденцию, потому что в республиках Кавказа там принято потреблять большое количество чая, в том числе, да, и пьют его именно в основном с сахаром. Так, и подпадает под это объяснение то, что на втором месте в этом рейтинге находится Дагестан. Там почти 47,5 килограммов в год. Замыкает тройку лидеров Мордовия. Там почти 43 килограмма на душу населения в сутки приходится.
В год.
При этом тут входит не только чистое потребление сахара, да, но и потребление сахара в конфетах, в шоколаде, в кондитерских изделиях, в повидле, в джемах, в меде. Ну и в том числе не забываем, что сахар очень часто добавляют в те же колбасные изделия. То есть в целом, ну, как бы мы можем потреблять сахар, не зная сами того.
Еще любопытно отметить вот из этого исследования, что городские жители в год едят сахара на 5 килограммов меньше, чем деревенские.
Тоже, тут тоже может быть несколько объяснений, в том числе, наверное, то, что городские чаще следят за фигурой, как пример.
Может быть. Сейчас с нами на прямой связи кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, доцент кафедры эндокринологии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Юрий Потешкин. Юрий Евгеньевич, приветствуем вас.
Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Дарья.
Юрий Евгеньевич, вот так вы чем можете объяснить такую статистику? Есть у вас предположение, почему, во-первых, растет потребление сахара, причем и в России, и в мире в целом? Почему мы все-таки вместо рекомендованных 8 килограммов съедаем 31? И, конечно же, вот эту разницу, которая так заинтересовала Никиту, почему горожане потребляют сахара меньше, чем сельские жители?
Ну, смотрите, статистика, я думаю, что просто сельские жители потребляют сахар действительно в чистом виде. Во-первых, они его, скорее всего, используют для приготовления различных блюд, ну и в итоге получается, ну, то есть они с огромной вероятностью сами просто готовят. И несмотря на более высокое потребление сахара, как бы на душу населения, в этой статье учитывается статистика, в принципе, потребления продуктов, например, там, во всяких общепитах, или, например, сколько людей покупает шоколадки на улице у нас в городе, да, и в сельской местности. Вот. Боюсь, что это они не учитывают, потому что это довольно сложно учесть. Вот. В итоге получается, что сельские жители потребляют больше, возможно, при этом потребляя даже, может быть, меньше. Вот. Но в любом случае объяснение есть. В сельской местности нужно больше там как-то двигаться, там калорийность питания может быть тоже, по идее, больше, и при этом вес будет сохраняться неплохим. Вот. Городские жители отличаются тем, что образ жизни довольно малоподвижный. Вот эта история, что там ходят в метро, из метро, вот это пешком, это не считается сильно за такую высокую физическую активность, хотя это важно действительно делать. Вот. А вот в сельской местности гораздо активнее люди двигаются. В общем, я бы так объяснил просто из статистических особенностей, что потребление в сельской местности выше получилось.
А почему растет потребление сахара вообще в целом и по России, и в мире? Это же общемировая тенденция.
Угу. Ну, сложно сказать, честно говоря, что прям это такая мировая тенденция. Но у нас просто есть мировая тенденция в целом набора веса, мировая тенденция увеличения калоража, мировая тенденция снижения физической активности. Вот. Во всем этом деле на фоне, на самом деле, заявлений всех абсолютно министерств, так сказать, или там организаций, да, которые занимаются здоровьем в разных странах, там, да, CDC и ВОЗ, всемирная, да, организация, они все категорически против сахара, естественно, за снижение его потребления, вот, и то есть принимаются какие-то меры, видимо, они не особо работают. Вот, есть такое довольно, может быть, специфическое объяснение у меня, да, вот, оно включает в себя следующее. Ну, так как я сталкиваюсь с людьми, у которых вес избыточный, и как раз есть определенные там нарушения пищевого поведения, расстройства, скажем, да, пищевого поведения, вот, у них есть особенность. Они едят сладкое, ну, возможно, не только к ним относятся, да, они едят сладкое часто эмоционально. То есть, что это значит? Это значит,
заедают что... стресс.
Да, в таком духе. Они заедают стресс. Дело в том, что сладкое действительно вызывает выброс эндорфинов. Ну, то есть человек доволен, начинает быть больше чуть-чуть собой. Естественно, это ощущение хочется повторять. Такой штуки, как зависимость там, от еды, ее не существует. Да, как мы много раз уже про это говорили. Вот, но вот эта особенность именно сладкого, она присутствует. И, конечно, она обеспечивает в условиях современного стресса, таких, ну, тревоги и депрессивных каких-то расстройств, которые очень распространены, особенно там в городе, да, вот, увеличивать потребление сладких продуктов. Ну, вот вы говорите конкретно про сахар, я не уверен, что это имеется в виду все сладкие продукты, да, потому что, ну, сахар, он действительно во многих продуктах, как вы правильно сказали в эфире, что мы можем есть что-то такое с сахаром, даже не особо зная, да, вот, но на самом деле это просто. Все, что сладкое, оно по-любому с сахаром, вот, все очень просто.
Юрий Евгеньевич, а на всех ли одинаково влияет потребление сахара? Вот для понимания, да, моего вопроса. Вот Никиту, своего соведущего, знаю уже не один год. И знаю, что он, ну, не то чтобы...
Не поклонник сахара.
Наоборот, ты все-таки любишь сладенькое. А я, допустим, не ем сладкое от слова «вообще». Для меня вот все, что я люблю из сладкого, это горький шоколад.
Ну, я, наверное, только по сравнению с Дарьей люблю сладкое, так-то я не ем.
А я вот не очень.
Ну, разумеется, действует на всех по-разному, и психологически, и метаболически, да, потому что у всех людей разная предрасположенность. У кого-то, когда мы на студентах проверяем, как на них действует Кока-Кола, не то, что мы специально там покупаем ее, а она у них всегда есть, вот, и меряем сахар там до Кока-Колы, после Кока-Колы, да, просто нам выпить ее. Вот, оказывается, что сахара вообще не меняются. То есть, соответственно, людям таким, у которых идеально, наверное, все ровно, они особо ничего не чувствуют, когда они едят сахар, ну, потому что он не меняется никак. Вот. Ну, в принципе, почувствовать изменение уровня сахара довольно сложно, да, то есть, в общем, суть такая, что действительно по-разному действует, но на самом деле в любом случае сахар вызывает вот этот вот определенный прилив эндорфинов, а вот ест человек его уже или нет, да, это другие какие-то личностные особенности, какие-то установки собственные, и, возможно, там воспитание, привычки пищевые, ну, очень много, на самом деле. Когда мы говорим про питание человека, это крайне такая многогранная, сложная, интересная тема, неисчерпаемая. Вот, поэтому вот просто ответить, почему один человек ест сахар, а другой нет, надо с ним сесть, надо с ним поговорить, выяснить, что там у него было в жизни, да, вот, посмотреть, какие метаболические особенности у него есть, ну и тогда сможем ответить на этот вопрос, если кому-то интересен. А так, в целом, не едите сахар, и слава богу, и не надо.
Угу. А, то есть не нужно гнаться там за глюкозой и за прочим? То есть мы так или иначе из других продуктов, сами того не зная, его получим нужную дозу?
Самый лучший способ получить углеводы, а именно про углеводы мы сейчас говорим, именно получать сахар вообще нет никакой необходимости. То есть если от него отказаться, мы ничего не потеряем. Можно без него жить вообще абсолютно спокойно. Вообще без сахара. Без сахара, без сладкого, без ничего. Что нужно обязательно есть? Это сложные углеводы или длинные цепочки углеводов. Да, это продукты по типу макарон, круп, хлеба.
А вот. От них разве не поправляются? Я, наоборот, себя в этом очень сильно стараюсь ограничивать.
Ну, это типичный такой стереотип про эти продукты. Дело в том, что от этих продуктов поправляются, потому что хлеб едят не в чистом же виде, вы же не сухой хлеб едите, вот. На него что-нибудь намазывают. Намазывают обычно что-нибудь жирненькое. Вот. Соответственно, оно вместе с хлебом, оно и прибавляет вес. Да? Есть еще объем. Макароны там с сыром, с соусами, еще с чем-то, да, там, ну, паста делают. В каше там тоже добавляют масло и тому подобное. То есть, если это все правильно приготовить, оно максимально безопасно. Но, как минимум, если мы сравниваем сахар, столько же грамм сахара против такого же грамма макарон, да, к примеру, макароны однозначно победят, даже если они из худшего сырья вообще на свете произведенные. Хотя они тоже, макароны между собой разные, да, какие-то очень медленно всасываются, действительно хорошо, но они все медленно всасываются, но какие-то прям очень твердых сортов, то есть их невозможно почти разварить, вот это вот, наверное, лучший выбор, вот. И, соответственно, естественно, если мы берем, что лучше съесть, 20 грамм сахара, то есть, например, выпить пакетик сока, да, или съесть 20 грамм макарон. Вы съедите, потребите одно и то же, примерно, один и тот же объем углеводов, да, вот, но при этом после макарон вы, во-первых, не получите невероятное там количество простых углеводов в моменте, прям вот единомоментно, да, вот, что организм вынужден будет гасить в любом случае выработкой большого количества инсулина, вот, а при потреблении макарон они медленно разрушаются, они медленно всасываются, и сахара поступают в кровь, но медленно, и, соответственно, человеку не хочется в этот момент есть. И нет такой свечки сахара, которую, ну, и свечки нету обычно у здоровых людей, ну, неважно, ну, свечки чего-то, да, такого, свечки функции поджелудочной железы, да, скажем так, вот, которая в итоге снижает быстро сахар вниз, а когда у человека сахар резко вниз обратно снижается или как-то там в динамике все это меняется, короче, есть большая вероятность все это дело, ну, я не скажу расшатать, но идея в том, что оно, мы получаем какую-то динамику по биохимическим показателям, когда едим простые углеводы. И в результате, после того, как человек их ест, у него возникает желание еще раз их поесть. Потом еще раз. По нескольким причинам. И из-за эндорфинов, и из-за того, что сахара туда-сюда могут немножко меняться. И человек рефлекторно думает, ага, так, я съел сладкое, полчаса назад съел сладкое, пойду еще что-нибудь съем. А если макароны съесть там полчаса назад, захочется есть через час-два только, в лучшем случае. И то при вот этом процессе всасывания не происходит никаких проблемных моментов. Вот, поэтому, собственно, все врачи и все организации против сахара, да, и если мы еще из этой всей истории выкидываем вдруг, вот, как вы сказали, да, там макароны, крупы, хлеб приводят к прибавке веса, если мы из этой системы выбрасываем эти продукты, люди, ну, понимаете, у людей есть свойства, они все равно едят то, что хотят. Ну, даже если они очень стараются, у них не всегда получается прям вот волевым усилием это убрать. Что получается? Мы, например, убираем углеводы, ну, не мы, я никогда не убираю ни в коем случае макароны, крупы, хлеб, это нельзя делать. Вот, значит, а если кто-то убирает их, остается там, получается, мясо, жир, и человек с непривычки может как раз-таки есть сладкое вместо макарон, крупы, хлеба. Вот. Поэтому здесь важно соблюдать, то есть какой-то баланс, да, и людей постепенно переводить на новые пищевые привычки. То есть если человек не ест сладкое, значит, ну, мы даем, естественно, углеводы. А он ест сладкое часто, потому что он уже отказался от там, для макарон, круп, хлеба, да, и вынужден просто рефлекторно каким-то образом вот это делать. Потому что вот уж сладкое это легко съесть. Доли дела сварить макароны, да, нужно заранее. Вот, поэтому надо четко балансировать здесь.
Юрий Евгеньевич, а как быть с тем, что вот в детстве нам мама говорила, там, перед едой сладкое не есть, отбивает аппетит. Как влияет на аппетит сладкое?
Вообще, действительно, перед едой, если съесть сладкое, вроде как сахара придут в норму, а у детей такое действительно бывает, да. Но, вы знаете, есть исследования, которые говорят, что это вообще не страшно, можно так делать. Ну, то есть это, вот это из детства. Если съесть просто сладкое перед едой, то есть вероятность даже больше немножко запасти чего-нибудь. Вот. И есть вероятность сладкого этого переесть, то есть есть больше, чем съел бы, если бы ел его после еды. Вот. А вот, собственно, наверное, два момента, из-за которых не стоит есть его до. Но если, например, человек и так съест его после, и он съест его ровно в том объеме, в котором и до, то, в принципе, разницы вообще никакой нет. Вот.
Юрий Евгеньевич, благодарим за комментарии. Вас спасибо большое. Юрий Потешкин, кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, доцент кафедры эндокринологии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, был с нами на прямой связи.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Продолжаем прямой эфир. По-прежнему в студии Дарья Чередник и Никита Воронков. Говорим мы сегодня о сахаре. Оказывается, потребление растет с каждым годом в мире, да и в России
да,
тоже.
Да, это общемировая тенденция. Кстати, на удивление, эта тенденция не коснулась Северной Кореи. То есть разница между северным потреблением северян и южан просто колоссальная. Там в несколько десятков килограммов потребления сахара в год. Вот корейцы, наверное, северокорейцы, те, кто употребляют там даже меньше, чем установлена верхняя планка.
Может быть, просто у них нет сахара в достаточном количестве?
Дело в том, что сахар – это один из самых дешевых продуктов. И, собственно, он в том числе еще и является консервантом, понимаешь? Поэтому производители так часто стараются добавлять его в продукты. В ту же колбасу сахар усиливает вкус, да, и отчасти вызывает привыкание. И плюс увеличивает срок годности. Поэтому там чем беднее страна, тем больше потребление сахара, по сути говоря, бывает.
Ну, значит, здоровый образ жизни ведут в Северной Корее корейцы. Больше у меня вариантов нет, Дарья. К нашему эфиру присоединяется врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова. Анна Сергеевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Анна Сергеевна, ну вот говорят, что сахар сладкое, оно влияет на вес, на фигуру. Хотя у меня масса примеров, когда тощие, как гончая собака, девушки могут за раз слопать тортик, а то и полтора. Вот просто сесть ложечкой его и вычерпать. Вот на самом деле, как это работает? Потребление сладкого, как оно влияет, каким образом влияет на нашу фигуру?
На нашу фигуру, если мы занимаемся спортом, если мы активны, даже не обязательно физически, а как бы мы работаем за компьютером, мы работаем очень-очень энергозатратно за тем же компьютером, то это может на фигуру никак не повлиять. Сладкое действительно нужно, только это не обязательно будет сахар. Сладкое, то бишь все продукты, которые переходят в результате в глюкозу, необходимы для работы головного мозга, поперечно-полосатых мышц, ну, это вот наши скелетные мышцы, миокарда и эритроцитов, красных клеток крови. Вот без них мы не обойдемся никак. Это не обязательный сахар.
А что это может быть? Чем можно сладкое заменить?
Можно заменить любыми фруктами. Можно заменить фруктами. Можно заменить макаронами. То есть все растительные продукты, они так или иначе разлагаются до глюкозы. Но вот слопать полтортика, это, скорее всего, самоуспокоение. Это такой легкий пищевой наркотик.
А можно ли вообще, в принципе, отказаться от сахара?
Отказаться от сахара можно, но если человек привык к сахару, то это нужно делать постепенно. Если человек кладет 4 чайных ложки в чай сахара, то можно класть 3 чайных ложки, а через неделю 2, а через 10 дней 1, а потом можно пить немножечко подслащенный сахаром или медом, или вареньем чай. Это возможно, Это проверено.
Угу. Анна Сергеевна, вот в свое время человечество озаботилось вопросом, чем же заменить сахар, и желательно без вреда для здоровья, и стали появляться различные сахарозаменители, искусственно синтезированные последние...
В числе.
Да, в последнее время стали популярны продукты натурального происхождения, ну, которые тоже призваны заменить сахар. Вообще, насколько все вот эти подсластители, сахарозаменители безопасны, или что-то вот с течением времени действительно исследователями польза вот этих подсластителей подвергалась сомнениям и... В общем-то, какие-то сейчас уже и не востребованы на рынке.
Ну, вот смотрите, есть был ксилит, который вызывает диарею. Был сорбит, и из него даже пытались сделать такой суперсахар, который наносился на сахар. Вот, и это было во времена той же войны, Великой Отечественной, когда... ну, сахара как такового не было. Потом пошли сахарозаменители уже химического такого происхождения, которые до сих пор продаются в аптеках, которыми до сих пор пользуются диабетики, и которые, к сожалению, вызывают действительно негативное влияние либо на печень, либо на почки. На настоящий момент есть сахарозаменители на основе стевии. Вот это растительный сахарозаменитель, стевия. Медовая трава, она может спокойно совершенно расти на любом огородном участке, в средней полосе. Из нее можно делать высушенные листья. Она одновременно обладает и сладким вкусом, и горьким вкусом. Но в аптеке продается очищенная стевия разных совершенно производителей. Называть их сейчас не буду, естественно. Которая обладает только сладким вкусом. И можно даже варить варенье, хотя дороговато обходится, потому что, ну, все-таки продукт не дешевый. Но, тем не менее, это допустимый сахарозаменитель. Вот пока что ученые от стевии не видели никаких негативных реакций.
А за счет чего вот так увеличивается цена, если спокойно может вырасти там, я не знаю, вплоть до огорода на подоконнике?
Увеличивается за счет очистки. Потому что сами листья, да, их можно заварить, это будет горько-сладкий чай. Это совершенно невкусно. Когда это очищается, это превращается в заменитель сахара, безопасный. Абсолютно за счет чего? За счет того, что там содержится глюкоза, а сладкие гликозиды. Ну, страшненькое такое биохимическое название. Тем не менее, абсолютно не страшное для организма. Тем более, что способствует улучшению работы поджелудочной железы. Нарост цены идет именно за счет того, что ее очищают, и у нас получается вот такой вот либо таблетки,
Анна
либо
Сергей.
Порошок, да.
Да, вот уточнение. А употребление сахарозаменителей, ну вот той же стевии, о которой вы говорите, это помогает держать себя в форме там, или даже сбрасывать вес? Или все равно так остается человек в своем весе?
Это помогает, если только человек, скажем так, употребляя стевию, не переходит... как-то интуитивно на булочки.
На булочки?
Булочки, прянички. Угу. Да?
Потому печенечки?
Печенечки, да. Мы считаем, что мы употребляем меньше сахара, значит, нам можно что-то еще другое.
Угу. Анна Сергеевна, спасибо большое вам за разъяснение. Анна Белоусова, врач-диетолог, нутрициолог и член Национальной ассоциации диетологов, была с нами на прямой связи.
Знаешь, я довольно долгое время, в детстве я вообще обожала торты, и если приносили в дом торт, я ставила его перед собой, говорила, у меня сегодня день рождения, ушли все, это мой тортик. Но в какой-то момент вот отрезала. Я сейчас сладкое вот уже несколько лет. Не ем вообще, я даже чай перестала пить с сахаром.
Знаешь, в чем мой секрет? Никогда не пил чай с сахаром. Спасибо родителям за счастливое детство. Итак, для вас работали Дарья Чередник и Никита Воронков. Да, это я, спасибо.